На белом листе волшебной книги поступили слова, которые Эвелина торжественно читала вслух. «Пусть девочка Энни и ее спутник, прибывшие в нашу страну на чудесных животных, питающихся солнечными лучами, отправятся в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом». «Как странно», — молвила волшебница, прервав чтение. 10 лет назад эта книга послала по дороге, вымощенной желтым кирпичом, твою сестру Элли, а теперь пришла и твоя очередь, дитя мое. Но будем продолжать. В бывшем дворце Гудвина Энни и ее друг должны забрать волшебный ящик страшилы, которым незаконно овладел Урфин. В этом им поможет серебряный обруч. Волшебный ящик докончит остальное. — Да, — протянула волшебница. Конец не совсем ясен, но книга не хочет больше говорить. Видно, дело выяснится на месте. Что ж, дети мои, отправляйтесь в путь и желаю вам удачи. Прощайте. Книга снова сжалась и исчезла в складках мантии, а через секунду пропала и сама волшебница. На том месте, где она стояла, закружился вихрь и улетел прочь, оставляя след на густой зелени поляны. Живыны с изумлением смотрели на этот клочок земли, где только что видели Велину, и тут Энни пришла в голову озорная мысль. Она решила показать этим бесхитростным созданиям, что может совершать чудеса не хуже старой волшебницы из желтой страны. Она прикоснулась к рубиновой звездочке на обруче, украшавшем ее голову, и тоже пропала из глаз. Два исчезновения подряд — это было уж слишком для робких живунов. С криками ужаса они бросились к ближайшим кустам и скрылись. Энни, появившаяся через несколько секунд, и, недовольный ее выходкой Тим, долго уговаривали и попрятавшихся человечков, прежде чем те осмелились вновь вступить в разговор. Убедившись, что причиной исчезновения и появления Энни служит серебряный обруч, живыны без колебания признали девочку феей более могущественной, чем ее сестра. Живыны усиленно просили Энни прогнать жестокого Урфина с его прыгунами и вернуть правление доброму Страшиле. Они натащили путникам на дорогу множество провизии, а Энни отдала живунам плоды кроличьего дерева. Маленькие человечки были в восторге. Они сказали: «Мы не пробовали этих восхитительных плодов с той самой поры, как кровожадный тигр засел на дороге в королевстве лисиц». «А почему бы вам его не убить?» — спросил Тим. Живуны так удивились, что бубенчики на их шляпах выбили частую дробь. — Нам? Таким маленьким и слабым? — завопили живуны. Тим снисходительно улыбнулся. — Если бы у меня было время, я бы сам руководил работой, но уверен, что вы справитесь и без меня. Сделайте так. В футах в 300 от логова зверя выройте на тропе глубокую длинную яму с отвесными стенами. Замаскируйте ловушку ветками и листьями, приведите парочку баранов, и пусть они блеют во всю мощь. Тигр не утерпит, бросится на добычу, и тут-то ему и придет конец. Живуны пустились в неистовый пляс и прыгали до тех пор, пока не свалились от усталости. Через несколько дней обитатели голубой страны исполнили совет Тима, и тигр нашел смерть в устроенной им западне. Живуны вбили около самой ямы кол, а к колу прибили доску с надписью: «Здесь погребен прах последнего тигра волшебной страны. погубить этого злодея нас научил мальчик из-за гор, великолепнейший Тим. Слава ему, слава, слава! Живуны предупредили путников, что, направляясь к изумрудному городу, они должны будут проехать через большое селение подземных рудокопов. Немало лет прошло с той поры, как рудокопы покинули пещеру и поселились в верхнем мире, а их все еще по привычке называют подземными. — Они нас не обидят? — боязливо спросил Артошка. — Что вы! Это добрейшие люди! — заверили живуны. — У них, правда, есть привычка, которая не всем нравится. При разговоре они смотрят не на собеседника, а в землю. Но это объясняется тем, что они до сих пор не привыкли к яркому дневному свету. Дружески прощаясь с живунами, Тим и Энни обещали снова побывать у них, когда будут возвращаться на родину, ведь отсюда начинается путь через кругосветные горы. Цезарь и Ганнибал весело пустились в путь. Они больше всего на свете любили движение, такова уж была их природа. За этот день ребята миновали несколько деревень, где обитали живуны. Все там было голубое. Голубые дома с остроконечными голубыми крышами, голубые ворота в голубых заборах, голубые изгороди садов и полей, голубые костюмы жителей. Живуны радостно приветствовали путников. Каким-то таинственным образом они уже узнали, что в их стране появилась младшая сестра феи, убивающего домика, которая намерена вступить в борьбу с жестоким урфином Джусом. В последнем голубом селении Тиму и Энни указали, как им выбраться на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Распрощавшись с живунами и пожелав им успеха в борьбе с жестоким врагом, наши путники вскоре выехали на поляну, где когда-то приземлился домик-фургон Джона Смита после удивительного путешествия по воздуху. Фургон и теперь стоял там, потемневший от непогод, но все еще пригодный для жилья. На его двери виднелась полустертая надпись «Меня нет дома», сделанная неуклюжим детским почерком маленькой Элли. Конечно, ребята не упустили случай зайти в фургон. Там был полный беспорядок. Стулья валялись на полу, часть посуды, выпавшая из кухонного шкафа, разбилась. Энни взяла на память тарелку, расписанную цветами, из которой когда-то ела ее сестра. Тим расставил стулья вокруг стола и вытер с них пыль. Притихшие дети оставили домик, в котором вот уже 10 лет не была ничья нога. «Где-то здесь, неподалеку, пещера Гингемы», — прошептала Энни, — «и мне страшно». «Не бойся», — успокоил девочку Тим. «С нашими мулами и серебряным обручем нам не страшны никакие враги». И потом: «Ведь я с тобой». Мальчик выпрямился в седле и сделал свирепое лицо. «Ух ты, хвостунишка!» — улыбнулась Энни. «Все-таки мы с тобой еще очень маленькие, мой друг Тимофей».